В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Вадим Трухачев, специалист по Центральной и Восточной Европе. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Но с учетом того, что мир сейчас такой очень проходит активную пертурбацию, то, в общем, где Восточная и Центральная Европа? Европа, там совсем недалеко и Ближний Восток, там недалеко и все эти ближневосточные страсти. В общем, все как-то очень перемешалось. 20 августа глава МИДа России и Иордании подписали соглашение о безвизовом режиме. Иордания стала 84-й страной, которую россияне смогут посещать без визы. Точная дата вступления соглашения в силу неизвестна. Процесс занимает не менее 60 дней. То есть, с одной стороны, как бы открытие более свободное... послабление в пограничном контроле, это, наверное, хорошо, в безвизовом, в смысле, в визовом контроле, но, с другой стороны, есть, наверное, какие-то риски.
Вот здесь я отключаю эксперта и включаю обычного человека.
Так.
Главные риски от такого могут быть на наших улицах.
Почему?
И в наших дворах.
Почему?
Вспомним потоки беженцев с Ближнего Востока в Европе, к какому ужасу там это привело. Меня здесь беспокоит одна вещь. Иордания – страна, где есть... немалое количество исламистов. Некоторые из них воевали на Северном Кавказе. Хаттаб не безвизовый. Ну, там есть вопросы, были ли Хаттаб иорданцем или нет, но другие иорданцы там точно были. Там немало выходцев с Северного Кавказа проживают, которые, мягко говоря, относятся к нам не очень. Там много палестинцев, с которыми бытовых именно проблем много. Там есть просто исламисты, и 30 дней безвизового режима, это им достаточно для того, чтобы приехать и здесь где-нибудь спрятаться и затесаться, а потом доставить определенные проблемы.
То есть вы считаете, что визы были надежной защитой для этих
это
людей?
Это определенное, тем не менее, это определенный барьер, да.
Серьезно?
Да, это определенный барьер. Конечно, для тех, кто там по лесам бегать готов, они придут со стороны Азербайджана и Грузии, но это все-таки ограждает от тех, кто прилетает сюда через там обычные аэропорты.
Да, ага.
Поэтому это очень опрометчивый шаг. Нельзя отменять визы со странами, где проживает достаточное количество исламистов и русофобов. А Иордания – страна, в общем-то, совсем не пророссийская. Сейчас она, как сказать, немножко отошла, но скорее она брала сторону Украины. Вообще, это страна, связанная тесно с США и Британией. По Сирии у нас очень тяжелые разногласия были с иорданцами, поэтому это даже политически это не объяснишь. Плюс ко всему Иордания. Страна пусть не самая бедная, но не самая богатая, победнее России.
В регионе вы имеете в виду?
В регионе и в мире, да. В целом она победнее России, и вследствие этого Россия может быть притягательным магнитом. Причем притягательным магнитом именно не для нормальных людей, которым хорошо у себя, да, а именно для исламистов, которые едут распространять свою идеологию. Для них все, что за пределами исламского мира, это территория войны. Вот этих людей я не хочу увидеть на собственных улицах и в собственных дворах.
Предполагалось, когда сравнивают, например, миграционную ситуацию в Европе и, например, там риски, оценивают риски для Российской Федерации, постоянно напирают на что? Что ехали они как раз в Европу за лучшей жизнью, далекую северную непонятную страну не рассматривают, только как вариант транзита. Помните эту историю с брошенными велосипедами
на
границе тогда?
С Норвегией, да-да-да.
Да, когда это еще было открыто, погранпункты. И как бы поэтому, в общем... Ну, риски купированные, нет?
Частично. Но мы уже имеем и так множество проблем от выходцев из Средней Азии, которых сюда канализируют, да, по словам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильева, это он употребил слово, что канализируют, канализируют худших представителей Средней Азии, да, и не разобравшись с ними, не поставив заслон на их пути, а, к слову сказать, выходцы Средней Азии уже замечены, в том числе и в сотрудничестве с СБУ и ГУР Украины, так что есть риски и в этом плане, а не только бытовые. Не разобравшись с этим, мы еще и открываем ворота для жителей Иордании.
То есть получается, что мы сейчас, вот с вашей точки зрения, выходим в какую-то такую, как это, стадию, которую проходили когда-то европейцы. Но у них, правда, была история, вот это мультикультурализм, там вот открытые границы и прочее.
А у нас дружба народов, а в общем корни одни и те же. Это, понимаете, немножко с другого вида, да, у них это анфас, у нас в профиль. А, в общем-то, наша, знаете, дружбонародность и их мультикультурализм, это, в общем-то...
А это не работает вообще?
Все европейские страны без исключения признали, что это не работает. Все они без исключения признали, что это провалило.
И каков их опыт теперь? Выводы, точнее?
Страны поменьше, они ужесточают миграционную политику. Национальные государства вроде Польши, Чехии и Венгрии просто отгораживаются под любым предлогом, а Чехии сейчас откупаются от Евросоюза только чтобы не принимать мигрантов из стран Ближнего Востока. Они перестали получать деньги из фондов Евросоюза, лишь бы к ним из соседних Германии, Австрии, особенно Германии,
не приезжали мигранты,
да.
Но если прогноз какой-то на ближайшие там, десятилетия строить, то, соответственно, будет ли действительно вот этот обратный процесс по, как это правильно сказать, тогда был по приему людей из там, Африки и страждущих там, азиатских
стран. А теперь о высылке,
Ну, не знаю, как высылка, не высылка, но вот как
отправки домой.
Отправки домой, неприятие или еще что-то. Потому что миграционные процессы в Европе же были. Вон, там, какой процент, например, турок приезжало в Германию в середине 20-х, ну, там, 70-е годы?
Когда ехали на заработки, проблем не было. Но когда привозить семьи, проблемы начались именно в тот момент, когда начали привозить семьи. Мы находимся в той же, называется, стадии, к нам семьи поехали лет 10 назад из Средней Азии, которые европейцы проходили, ну, наверное, лет за 30 до того, как началось это у нас. Мы идем с отставанием, сейчас лет 20, к сожалению, мы это отставание сократили. Но вот мы можем посмотреть, что нас ждет на примере Европы. Если бы европейцы справились с прежним потоком мигрантов, пресловутый миграционный кризис 15-17 годов не ударил бы по ним так остро. Но они с ним не справились, они тех не переварили. И еще получили дополнительно 2,5 миллиона человек к тем, кого еще не успели переварить.
Но при этом Эрдоган еще это использовал в качестве шантажа, помните?
Он использовал это в качестве шантажа, но у него не очень это прокатило.
Но это следствие, вообще вся эта история, это следствие все-таки каких-то там, вследствие глобализации или следствие вот этих вот всяких военных интервенций, которые устраивала западная коалиция,
безусловно,
в этих странах,
это
или что?
Это есть следствие военных, бездумных военных интервенций, которые устраивал Запад сначала в Ираке, потом в Сирии, и не просчитал вот этот момент. Но простым людям от этого не легче. И нам от этого не легче. У нас до сих пор в властных кругах, в академических кругах мы смотрим на Запад и буквально слепо копируем, как на образец, слепо копируем опыт. Особенно на Британию, где просто чудовищные сейчас вещи происходят, да, где народ уже выходит на улицы, антимиграционные бунты происходят буквально каждый день. Но английская пресса предпочитает писать о геополитике, о России, о чем угодно,
кроме себя самих. А будут праветь, будут, как вы думаете, на фоне вот этих вот
бунтов? Уже правеет, уже Европа правеет, и уже Англия правеет, ну, поскольку местные выборы выиграла партия Фарреджа. Ну, конечно, правеют. Как реакция и объяснение этому только одно, что Евросоюз и отдельные европейские страны не в состоянии справиться вот с этим потоком мигрантов, а в особенности с иммигрантскими гетто, которые уже развелись в европейских городах.
А как с этим будут? Ну, правда, то есть появятся, хорошо, правые политики. Сейчас леваки, соответственно, маргинализируют праваков. Причем это праваки не середины 20 века.
Совсем нет.
Или первой трети 20 века. Это очень такие вегетарианские праваки. Да. Но, с одной стороны, есть государства, где есть, там, не знаю, там, реваншистские какие-то настроения или еще что-то. Это поспособствует, с вашей точки зрения, например, ослаблению Европейского Союза как объединения и возвращение к национальным государствам?
Полностью Евросоюз не развалится. Страны там слишком маленькие и взаимозависимые. Европа, она очень маленькая. Я вот вспоминаю, как стоял в центре Братиславы и в одну сторону видел Австрию, в другую Венгрию. Да, вот она, модель Европы. Это очень маленькие страны. Вот возьмите Бельгию, к северу 100 километров Голландии, к югу 100 километров Франции, к востоку 100 километров Германии. Ну,
100 километров едешь, и еще Московская область.
Да, поэтому там другие масштабы, полностью Евросоюз не развалится, евро как единая валюта, это вещь, в общем, тоже удобная, Шенген тоже никуда не денется, но пересматривать будут, скажем, возвращение контроля на границах между европейскими государствами. Это вещь вполне вероятная.
Хорошо, но шантаж... как это раньше было, поощрение и шантаж послушных и непослушных государств, а именно еще и денежный аспект. Ну, как бы, как это будет выглядеть?
Вообще, я могу сказать, да, что именно миграционные дела – главная угроза для Евросоюза, потому что...
Они говорят, что Россия...
Они говорить могут все, что угодно, но на бытовом уровне простые европейцы российской угрозы не чувствуют. А выходцы с Ближнего Востока, который с ножом бегает, это они очень даже чувствуют. И правые партии последние пару лет, они стали расти еще на том, что нечего помогать Украине, и дальше нечего все время ссылаться на Россию, когда у вас бегают в эмигрантских гетто выходцы с Ближнего Востока с ножами.
Но, с вашей точки зрения, европейцы, даже если там некоторые страны Восточно-Центральной Европы, которые сейчас принимают очень жесткие решения и ограждаются, и даже как-то откупаются от того, чтобы принимать мигрантов.
Ну, кто богаче? Чехия и Словения откупаются, они побогаче.
Но, хорошо, такие действия действительно снижают риски неконтролируемого притока мигрантов, потому что население глобального юга, как это модно сейчас говорить, растет, безработица там колоссальная. Мужского населения очень много. Куда этот вал людей отправится?
Ну, значит, пусть западные компании, ну, может быть, и не только западные, в качестве возмещения ущерба от колониализма создают рабочие места в этих странах.
А почему, кстати, этого не произошло? Вот тоже странная история. Там нет работы, и в этом отношении поиск работы там, у стран, будь то в Российской Федерации, и компенсация, например, недостатка рабочих рук здесь... фактически же страхует эти государства исхода от социальных взрывов, потому что эти мужчины со своими семьями едут в более благополучные государства, зарабатывают деньги, тратят их в том числе на родине, и не задают своим правительствам вопрос по поводу...
Так им и выгодно, канализации Средней Азии в Россию так и работают. Нам навязывают худших представителей Средней Азии, чтобы выпереть их, значит, к нам, чтобы они не мутили воду у себя, а то были, скажем, в Таджикистане целая гражданская война, в Узбекистане там мятеж в Андижане, чтобы они не мутили воду, лучше их отправить в Россию. А если там Россия чего будет артачиться, мы это пригрозим стать ближе к НАТО. Хотя НАТО уже находится в 130 километрах от Питера, и, в общем, пугать НАТО, да,
но это же не
неприличная поговорка приходит в голову про ежа.
Но шантаж, угрозы, манипуляции, они же не могут быть постоянно эффективным средством коммуникации.
Постоянно не могут, но все-таки пока у нас у власти находятся люди 50-х годов рождения, а то иногда и конца 40-х, да, которые выросли в брежневские времена, для которых единство вот этого пространства не пустой звук, потому что я, скажем, уже рожденный в 80-е годы, я этого не застал, для меня Средняя Азия или Закавказье – это места, откуда русские бежали, которые...
Ну, в 90-е годы.
Да.
В 90... Но есть здесь другой момент, что тоже, как бы, наверное, не нужно либо, когда, либо дружба народов, либо изоляционизм жесткий. То есть вот эти вот коммуникации сложные, они же тоже выстраивались, там же тоже была какая-то политика, там были какие-то цели и так далее. Или мы сейчас берем за основу, как, глядя на европейцев, опять же, да, история с мультикультурализмом провалилась, поэтому сейчас все отгораживаемся, там и все.
Отгораживание никакого. В бытовом плане не означает того, что у нас нет интересов в плане политическом. Мы ставим заслон визовыми бытовой преступности, я подчеркиваю, бытовой преступности, которая угрожает жизни и здоровью простых жителей России, ну или Европы. Да? А интересы, они никуда не деваются. Да, самим среднеазиатским правителям выгодно иметь хорошие отношения с Россией, потому что нам невыгодно, чтобы в Среднюю Азию пришли талибы. И их повесили бы так, там, как повесили на Джибулу. Нам это тоже невыгодно, как и им невыгодно. Поэтому пусть они не артачатся, да, и смотрят на Россию как на гаранта сохранению своих светских режимов, потому что ни США, ни Китай сохранять их светские режимы не будут.
Почему тогда с точки зрения как раз, как это работает, даже я не люблю выражение «мягкой силы», с точки зрения влияния, получается, то есть мы говорим, да, что в случае чего гарантом выступает Россия, потому что вас будут просто жестко использовать, но при этом жесткая политика, например, и навязывание своих интересов со стороны западных стран, как раз, например, там, азиатским государством, каким-то еще государством, там, южнокавказским, для тех режимов выглядит более привлекательно, и они на это идут, чем сотрудничество с Российской Федерацией, укрепление отношений.
В отличие от глобального юга, который познал, что такое западный колониализм и неоколониализм, южные страны СНГ этого не познали. Для них это все в новинку. И издержки тесных отношений Запада, они с этим не знакомы. Им этот фантик, синий фантик, допустим, с 12 желтыми звездами, флаг Евросоюза, кажется
привлекательным.
Ну и действительно, если сравнить то, что можем предложить мы, что может предложить Евросоюз даже на нынешнем этапе в кризисе, но, к сожалению, он выигрывает. У него есть этот яркий фантик. У нас нету этого яркого фантика.
Ну, в смысле, деньги вы имеете в виду?
Да нет, кроме денег. Что у нас еще есть? Они могут предложить там демократию, права человека, экологические проекты, высокие технологии и так далее, да.
Хорошо, мы строительство школ, атомных электростанций, модернизация энергетики и прочее. То есть это
строительство школ не работает до тех пор, пока учебники в этих школах будут не наши.
Соросовские, понятно.
Да даже свои, в которых написано, что Россия колонизатор, да не сработают никакое строительство школ. Это благотворительность, а на Востоке уважают силу, а не благотворительность.
А в чем она проявляется, сила?
Как военная, так и денежная, так и, если угодно, не денежная. Мягкую силу зря вам не нравится это выражение, хорошее выражение.
Я мягкую силу, понимаете, в чем не очень приветствую сейчас, потому что, к сожалению, это сводится все к тому, что мы фестиваль культур проведем.
И вот все. Фестивали, неважно чего, плова или блинов в случае со Средней Азией, скорее бы надо говорить, что там мы фестиваль блинов проводили бы. Он не сработает, потому что это разовое явление, а работать надо системно. Надо работать и с элитами, и с обществом для широких слоев. Это должна быть видимость как материальная, наши товары должны быть в больших количествах там на полках, да, так и нематериальное что-то. А этого мы, к сожалению, в должном количестве не предлагаем, и Запад нас обыгрывает одной левой.
Но если возвращаться именно, хорошо, там, не про Среднюю Азию, а про то, что этот регион становится действительно перспективно, кто-то говорит, регионом новой борьбы за влияние, потому что нам нужны стабильные Средняя Азия, а западникам парадоксально нужна нестабильная Средняя Азия.
Ну, до определенного момента, пока эти толпы не пойдут в Европу.
Не пойдут в Европу. Но чтобы пойти в Европу, им надо еще большую территорию преодолеть, это понятно.
Да.
Но здесь есть другой момент. Это взаимодействие, например, и есть ли у Российской Федерации какие-то возможности на фоне роста как раз, например, национальных настроений каких-то, может быть, изоляционистских от Европейского Союза. Внутри Европейского Союза мы можем этим как-то воспользоваться, нет? Или русофобия там все равно генеральную линию
понимаете,
занимает.
Понимаете, русофобия, она и в Средней Азии есть, и в Европе есть. Она имеет несколько разные формы, но она есть, условно говоря, и в Узбекистане, и в Латвии, и даже в далекой Португалии. Она тоже есть. Португалия совсем не пророссийская страна и очень даже антироссийская.
А какая-то пророссийская страна осталась?
Кроме Сербии нет. В Европе их нет.
Кроме Сербии?
Никого.
Интересно, но там протесты.
А там протесты, да.
Против Вучича.
Да.
Но они на регулярной основе там проводятся. Но Вучич держится.
Дело в том, что вот для нас уличная политика – это экзотика, а для Сербии – это норма жизни.
Вообще, то есть это мы считаем, что это там режим шатают, и вот там
могут... В принципе, кем-то... уличная политика для Европы, кроме скандинавских стран, где все-таки климат холодный, да, это норма жизни. И Сербия здесь совершенно не исключение. Шатают Вучича. Но причины протестов внутренние. Другое дело, что Запад, Евросоюз и НАТО оседлали эти протесты. У них есть хороший инструментарий, большой опыт того, чтобы оседлать внутреннее недовольство и направлять его в нужное себе русло. К счастью для нас, оно пока в Сербии срабатывает только частично, потому что никаких плюшек Сербии они не предлагают, они ее только давят.
Угу.
Что касается внутренних причин, ну, каждый четвертый серб работает в странах Западной Европы.
Каждый четвертый.
Каждый четвертый.
25%.
Да, каждый четвертый трудоспособный. 700 тысяч сербов в Германии, 300 тысяч в Австрии. Да, это на 7, если брать без Косово, 7-миллионную страну.
Наивный вопрос. Здесь тоже много рабочих. В Российской Федерации большая потребность в рабочих
руках. Вот о том и речь. Понятно, что проблем с сербами на бытовом уровне бы не было. Но такую зарплату, которую они получают в Австрии или в Швеции, они вряд ли в нашей стране они... могли бы получить. Кроме того, инфраструктура в Сербии ветшает. Дороги плохие, здания ремонта требуют. И поэтому, когда обрушился козырек на вокзале, и еще люди погибли, это вызвало такую волну недовольств. Еще момент. Социальные лифты плохо работают. Для того, чтобы сделать карьеру, нужно быть членом сербской прогрессивной партии, партии Вучича, либо партии его давнего попутчика Ивицы Дачича, то есть сербской социалистической партии. Да, без кумовства, да, без вот такого рода связей ты наверх не пробьешься, плохо работающие социальные лифты, естественно, бьют по популярности Вучича. Внешнюю политику Вучича, вот это сидение на двух стульях, большинство сербов как раз поддерживает. А вот внутреннюю, в ней-то, в общем, все и дело. И широкое недовольство Вучичем связано больше с внутренними делами. Ну, а то, что Запад седлает эти протесты, он, конечно, седлает.
Но ведь история с Сербией показывает, что если концентрировать силы на стремлении удовлетворить требования Европейского Союза и достичь мечты вступления в Европейский Союз, это происходит в ущерб внутренней, соответственно, политики, причем это уравнение с большим числом неизвестных, потому что как морковку подвесили, как бы вон, Турция тоже 30 лет, по-моему, да, стремится в Европейский Союз, никак она не дошла, будучи членом НАТО, то, как бы, наверное, выводы какие-то должны делать.
Ну, поэтому... уровень поддержки вступления Сербии в ЕС сейчас стал меньше половины.
Серьезно?
Потому что никаких плюшек Евросоюз не предлагает. Он сербов только давит. Ну, потому что видит в сербах проводников русского влияния в Европе. Сербы – это пятая колонна России в Европе, и поэтому их надо давить. Вот логика, которой руководствуется в Евросоюзе и НАТО. Если бы они были поумнее и вели себя, знаете, Сербии, предлагая какие-то плюшки, например, вернуть непосредственно в состав Сербии 4 общины на севере Косово. Угу. Я думаю, что нам бы пришлось тяжелее. Но в эти упертые глупости европейцев тут на нас работает скорее.
А есть у нас какие-то механизмы по укреплению отношений с сербами с учетом того, что у нас нет там общей границы и вообще они
есть
далеко
механизмы,
от нас
надо
находятся.
Включать мягкую силу. Эти механизмы, знаете, создавать свои группы влияния. Запрос на это среди сербов, запрос на это в самой Сербии есть. И эти протесты могла бы Россия оседлать, если бы у нас были, если бы мы планомерно работали. Но, к сожалению, их оседлал Евросоюз. Потому что он систематически занимался Сербией, в особенности им занимались такие страны, как Чехия и Словения. То есть славяне.
Угу.
По славянской линии.
Но при этом получается парадоксально, что Европейскому Союзу невыгодна внутренняя стабильность в каждом государстве, а выгодно просто, ну, это как карго-культ какой-то.
Ну, я бы не сказал, что невыгодна внутренняя стабильность. Важна военная дисциплина.
А, военная, это интересно. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе. Продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе. Вопрос тут пришел от слушателя вам. Вообще очень много вопросов. И человек периодически задает этот вопрос. И я так понимаю, что там тезис какой, что нам надо как-то вот извернуться, понравиться, и тогда к нам потянутся. Он говорит, а чем мы такие особенные, что к нам так плохо все, он говорит, абсолютизация, все относятся. А может быть, это фундаментальная ошибка, что мы как раз пытаемся всякими разными благами показывать широкую русскую душу, надеясь как раз на то, что наконец-то все оценят и полюбят?
Ну вот тот случай, широк русский человек, надо бы сузить
вот,
местами.
Слишком.
Слишком широк, надо бы сузить. Не надо быть хорошим, надо быть сильным, местами жестким, добиваться того, чего ты хочешь. Сила работает что на Востоке, что на Западе. Сильно уважают, что на Востоке, что на Западе. Нет, везде русофобии нету. В большей части мира широко распространенной русофобии нет. Китай и Индия, там русофобия не распространена широко, это уже полмира, ну, да, почти. Да. В Латинской Америке почти нет русофобии, в Черной Африке, в странах Юго-Восточной Азии ее почти нет. Ее центр – это постсоветское пространство. Европа, из Европы это перекочевало в США, в Канаду, в Австралию. За пределами Европы это только Турция и Япония. Но эти обе страны, в общем-то, в политическом плане к Западу примыкают. Турция – член НАТО, Япония, в общем, ассоциированный член
НАТО. Но русофобия – это политическое, как бы, как это правильно сказать, имеет политическую подоплеку.
Да, она имеет политическую подоплеку, но иногда выплескивается на бытовой уровень. Что касается глобального юга и исламистов. Исламисты ненавидят вообще всех.
Да.
Всех подряд. Правда, всех подряд, важно. Не мусульман, и даже многих мусульман, которые недостаточно, как с их точки зрения.
Умеренных не любят. Классических.
Классических, да. Они их тоже ненавидят. А нас ненавидят подавно, потому что мы не мусульмане. Да? Там это даже не русофобия, это неприязнь вообще ко всем. Кто, ну, да. кто не их?
Вопрос интересный. Тут, значит, премьер-министр Словакии Фицо заявил, что не может себе представить ситуацию, в которой бы республика покупала оружие у США и отправляла его на Украину. А Сиерта говорит, что лидеры Европы вновь могут сорвать заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, как и в 2022 году. Вот здесь есть две темы, то есть Венгрия и, соответственно, Словакия, которые держатся, ну, как будто бы особняком все-таки от всего остального Европейского Союза. Можем ли мы использовать это как некие инструменты для достижения своих политических целей в контексте российско-украинского конфликта?
Можем, но ограниченно. Надо все-таки помнить, что смена власти в Европе происходит часто. У Орбана впереди очень тяжелый, и у Сиерта, да, очень тяжелые выборы. И не факт, что Орбан, который беспрерывно находится у власти уже 15 лет, и многим надоело, до того он еще в начале 21-го года, еще века, еще 4 года сидел, что его переизберут. И надо всегда в голове держать, когда мы говорим о Европе, в смену власти, что придет другая власть и контракта с нами пересмотрит. Фицо – это обратный пример, когда было антироссийское правительство, но оно слишком много с себя рубашек и штанов сняло, чтобы помочь Украине. Словакия лишилась своих собственных военно-воздушных сил, отдали Украине вообще все, и еще 150 тысяч хамоватого, быдловатого полууголовного хутора осело в Словакии. Да? Словакам это не понравилось, и они вернули Фицо в кресло премьера. Но все же следует помнить, что и в Словакии, и в Венгрии есть евроатлантические силы, достаточно сильные. А сами Словакия и Венгрия не самые богатые европейские страны, которые очень сильно зависят от средств, получаемых из фондов ЕС. И когда Венгрии заморозили 30 миллиардов, а Словакии грозятся заморозить 13 миллиардов евро из фондов.
За несговорчивость.
За несговорчивость, за нарушение военной дисциплины против России. Да, совершенно верно. Это очень, в общем-то, значительная угроза. Поэтому, да, мы использовать можем, но использовать весьма ограниченно. У нас принято Фицо и Орбана хвалить, в общем, правильно. Я бы Орбана отдельно похвалил за то, как он защищает венгров в Закарпатье. Ну и, в принципе, защищает венгров в Словакии, в Румынии, в Сербии. Здесь с него нужно брать пример. По части миграционной политики с Венгрией можно взять пример. Орбан очень много и в резких выражениях говорил по этому поводу. Сейчас он пытается работать вообще на общеевропейском поле по этому вопросу. Но все же. И Словакия, и Венгрия. Да, они напрямую оружие не поставляют, но через Чехию и Польшу поставляют.
Да, это тоже очень интересная военный деталь.
Военный транзит из Чехии, которая является, во-первых, сама по себе вооружает Украину в большом количестве, во-вторых, служит узлом таким, да, через который снаряды от имени НАТО она собирает и потом их отправляет на Украину.
Это считается, что это другое.
Через Словакию это происходит. Хоть бы Орбан и Фицу рубильник повернули, потому что электричество-то на Украину они поставляют. Они произносят много слов, но вот такие дела пока что не делают. Конечно, спасибо за то, что они делают, спасибо Венгрии за то, что блокируют переговоры о членстве Украины в ЕС, только в ЕС Украину принимать не собирается, воюющую страну, туда еще даже Хорватию приняли в ЕС спустя 18 лет после, и близко, и цивилизационно близкую.
Я думаю, что Украину и так не возьмут. Европейский Союз не переварит.
И не переварит. Он ее просто не переварит. Они пока даже на Балканы расширение не провели. Только взяли Хорватию, которая и так принадлежит к католическому миру. Поэтому Орбан и Фицо не могут себе позволить полностью наплевать на Евросоюз и на НАТО. И произносят очень много слов, делают очень мало, но, правда, и не могут себе позволить сделать много.
Но если мы смотрим в долгую, не ограничиваясь избирательным циклом или конкретным военным конфликтом, а в целом в долгую, ведь мы понимаем, что история с пандемией, плюс до этого Brexit, плюс экономические проблемы, которые переживали в нулевые десятые годы бедные страны Европейского Союза, это же тоже играет в долгую в плане того... Миграционный кризис, естественно, что провоцирует усиление провоков в дальнейшем. Что мы можем... Лет через 20, что мы увидим?
Дело в том, что европейцев принято смотреть на то, как устроена та или иная страна внутри себя. Мы должны быть внутри себя привлекательны. Мы должны быть внутри...
Европейский Союз должен быть привлекательным. Брюссель.
Нет, Россия. Для того, чтобы Россия работала на том поле, мы внутри себя должны быть привлекательными.
Для себя самих.
Для себя самих для начала. И тогда мы станем относительно привлекательными и для европейцев тоже. Что касается провоков, я бы здесь тоже не пел им, да, слишком много дифирамбов, они бывают разные.
Это правда.
Возьмем среди провоков очень много идейных русофобов. Вообще, правые евроскептики очень четко делятся по отношению к России. На русофобов, и если не русофилов, то силы относительно лояльны.
А я так понимаю, что мы провоков-то как бы больше, для нас они выглядят более привлекательно, чем современные леваки, потому что они могут изнутри как раз пытаться ломать устоявшуюся систему.
Конечно.
На перспективу думаем про усиление национального фактора в государствах, ослабление Европейского Союза и вот этой унификации в целом.
Да.
И, соответственно, приход каких-то политиков к власти, с которыми мы можем работать уже в двустороннем формате, а не в коллективистском.
В полностью оставить за пределы Евросоюз, за рамками, не удастся, но сократить его влияние и сделать его более рыхлым, да, это возможно. И в этом смысле правые евроскептики нам выгодны. Тем более, что большая их часть не русофобы.
Не русофобы.
Не русофобы. Хотя значительное русофобское меньшинство среди них есть.
Но мы же понимаем, что в какой-то избирательный цикл мы увидим в Европе, что отношение к России, выбор, да, красная таблетка или синяя таблетка, не будет определяющим фактором политической карьеры. Сейчас это определяющий фактор. Скажи мне, кто, как ты относишься к России, я напишу тебе перспективы, кем ты будешь.
Ну, к сожалению, да, для того, чтобы сделать политическую карьеру, Россию, ну, может быть, ненавидеть не обязательно, но нужно не любить. Здесь на руку нам может сыграть вот тот самый миграционный фактор, когда европейцев захлестнет новая волна исламистского террора, им станет не до России. На руку нам играют то, что, в общем-то, они нас не любят, но, опять же, ради Украины снимать с себя последнюю рубашку они не готовы.
Но сейчас-то снимают.
Пока не последнюю. Определенный запас прочности у них есть. На что они готовы? Вот в Чехии выборы в начале октября. И с учетом того, что Чехия на душу населения приняла больше всех украинцев у себя, там на 11-миллионную страну 400 тысяч.
Да, много.
Много, да. Больше, в процентном отношении больше всех. Вот мы и проверим как раз, на что они готовы, на что они не готовы и в каком соотношении готовы. Чехия – это, в общем-то, усредненное такое, по отношению к России, такой усредненный европейский случай.
Но я при этом предположу, что, например, если встанет вопрос в Европе, кого из пришлых считать более токсичными, они скорее, как это, они скорее будут работать в сторону украинцев, а не в сторону как раз сотен тысяч людей, которые приехали из Африки. Ну, что-то мне подсказывает.
Ну, на бытовом уровне понятно, что украинцы доставляют меньше хлопот.
Я про политику говорю.
Что касается политику, да, пока что... Выходцы из стран Ближнего Востока – это политический ресурс, прежде всего для левых и либеральных партий, потому что это их избиратель.
А, вот оно что.
И в какой-то момент начали вести семьи из стран Ближнего Востока и Африки левые и либеральные силы для того, чтобы обеспечить себе...
В душах больше.
Да, лучший результат на выборах. У них же, знаете, своя заинтересованность политическая есть.
А чтобы что? А им, в принципе, все равно за кого голосовать, потому что денег все равно больше, чем на родине.
Ну, потому что левые дадут им пособие, да, а правые евроскептики пособие им не дадут. Конечно, они за левых проголосуют. Особенно за зеленых. Социал-демократы не столь охотно дают, а вот зеленые это ага. Самый раз.
Но с вашей точки зрения, хорошо, если так леваки цинично и расчетливо работают, но при этом политическое поле довольно зачищено, потому что им все равно удается как бы превращать в маргиналах политических
уже
правахов.
Уже все хуже.
Но есть какие-то силы, которые формируются, есть какие-то персонали, за которыми могут пойти. Не знаю, можно ли назвать это некой революцией, но что-то подобное.
Швеция и Германия были двумя последними странами, где не было крупных правых партий.
Швеция и да. Германия. Но в Германии АДГ сейчас есть.
Да, в Швеции есть шведские демократы, которые на последних выборах получили больше 20% и входят в правящую коалицию. Угу. Это благодаря их росту Швеция начала резко ужесточать миграционную политику. Ну, Германия страна покрупнее, поэтому там это все работает медленнее. Но, опять же, не обращать внимания на 21% полученной альтернативой для Германии на выборах в этом году невозможно. Это уже происходит, как, поскольку системные силы, так сказать, не отвечают на запрос общества, прежде всего на запрос о безопасности, да, и поддержании уровня жизни, поэтому, естественно, вопреки тому, что их пытаются давить, такие силы начинают прорастать.
Но в их голове есть своя концепция того, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому следование только этой истине ограждает их от необходимости рефлексировать, что там думают избиратели, что еще. Классический пример, там некоторые, кто-то разбирал очень подробно сейчас вообще ситуацию в Нидерландах, в некогда там богатом государстве, все.
Да не в некогда пока что богатом.
И сейчас богатом государстве. Да, и вот эта там история с фермерами была, да. И так далее. И там как раз на примере Нидерландов показывали, как такие классические, вот даже не технократы, как их правильно назвать, вот Рютте кем он был?
Рютте – это да. Самый влиятельный на сегодняшний день политик в Европе, самый яркий Орбан, но Рютте
про
после
интересы,
ухода мерки.
Про интересы, я скорее говорю про интересы, исследование интересам своего общества.
Рютте – человек, который работал в Unilever. Прежде чем пойти в политику, в общем, в крупной компании, он знает, как общаться с крупным бизнесом, но да. Он при всем при этом, он, да, близок к народу. Он ездил на велосипеде на работу.
Да это не ходил... вообще не показатель ездить на велосипеде.
Это, да нет, это показатель, как же.
Он вот это, можно сколько угодно ездить на велосипеде, но если мигранты в соседнем переулке насилуют женщину, ей вообще по барабану.
Дело в том,
ездить там на велосипеде
вот как
или
раз
на машине.
Рютте первым. Стал, потом Курц в Австрии это повторил, потом некоторые другие стал. Он стал брать, Рютте взял часть лозунгов Вилдерса, местного правого да. Политика, на вооружение. Он поправил, он стал, называется, правым либералом. И он благодаря этому сохранил определенную поддержку. Рютте очень умно поступил, по-моему. Вообще, это враг, но это умный враг.
Да, но мы говорим сейчас про умелое использование ресурса и трендов в плане продвижения по политической лестнице. Я говорю про рефлексию по отношению к обществу, потому что 500 миллионов человек, которые сейчас есть в Европе, это, да, для кого-то это мощный политический ресурс, но речь идет о там, экономике, о социалке, о культуре, о ценностном аспекте, о безопасности, в конце концов.
И в первую очередь о безопасности.
Да,
да. И в первую очередь о безопасности. Все же в Европе, за исключением, может быть, Франции, разница между, значит, верхами и низами, она невелика. Если сравнивать с остальным миром, она, знаете, самая маленькая. Я, будучи в Любляне, на улице президента Словении, прогуливающимся, увидел. Я думал, мне показалось, я посмотрел в телефон, это точно он, это точно он. Да.
Так.
Поэтому все-таки там зависимость от низов достаточно приличная. В Голландии, которую вы упомянули, там на выборы больше 80% населения приходит. В Швеции там был рекорд, 88% пришло на выборы. В Дании то же самое, в этих странах, в Германии больше 80% сейчас пришло на выборы.
Слушатель говорит, Вадим, вот смотрите, Швеция и Финляндия вступили в НАТО, то есть, получается, на них повлияло вот это европейское, отчасти сектантское утверждение, что русские им угрожают, и получается, что для них мигранты из Афганистана условно меньшее зло, чем мифическая опасность от Российской Федерации, плюс им хочется реванша, Карелия, Выборг и так далее.
Ну, финны и шведы разделяют политику и бытовой уровень. На бытовом уровне они, конечно, выходцев из Афганистана боятся больше, чем русских. Но история неприязни шведов и финнов к России, она веками тянется. Мы со Швецией...
Афганцы не приезжали
Афганцы не приезжали, мы 16 раз со Швецией воевали. С Финляндией воевали трижды, да, в 20 веке. Поэтому там своя история неприязни к России, Швеции, вообще чемпион мира по отсутствию русофилов. Вторая Дания, третья Финляндия. Это вообще страны, где русофилов меньше всего в мире. Это не чемпионы по русофобии, Дания где-то во втором десятке.
Там нет русофилов
просто. Но там просто нет русофилов. Швеция просто чемпион мира по этому показателю. То, что они вступили в НАТО, это формальность. Они были ассоциированы членами НАТО, на Швецию распространялся американский ядерный зонтик еще с 50-х годов. Это чистая формальность, которая для нас не изменила ничего. В Швеции огромный военно-промышленный комплекс, работающий по НАТО, изначально работающий по натовским стандартам. Финляндия, ну, в общем, тоже с 1994 года по факту была ассоциированным членом НАТО. Не очень нужно смотреть на эту галочку. По факту не изменилось здесь ничего. А то, что и финны, и шведы плохо к нам относились, это и без членства в НАТО всегда было.
И еще до НАТО было, сильно до НАТО. Но меня это интересует, как раз мы с вами заговорили о том, если в долгую заглядывать.
С точки зрения мягкой силы, это самые тяжелые случаи.
Ну туда-то
и финский,
никто не идет. А здесь речь про другое. А вообще вся эта история, которая сейчас внутри переживает Европейский Союз, не в смысле по отношению к Российской Федерации, нет, а внутри. Все равно же мы увидим некий реванш национальных государств, потому что вот эта вот история объединения на почве игнорирования социальных, культурных, ценностных аспектов, главное, чтобы сошелся экономический баланс... Это все равно имеет свой предел.
Да, конечно, это имеет свой предел. И здесь надо отдать должное правым евроскептикам. Большинство из них вычеркнули пункт о выходе из Евросоюза и заменили его на пункт о необходимости реформирования Евросоюза таким образом, чтобы уменьшить власть евробюрократии и увеличить власть национального государства, но полностью его не отменять.
Помните реформирование Советского Союза? Помните, не развал Советского Союза, а реформирование Советского Союза. Помните, тоже была идея такая, не получилось.
Ну, думаю, что с Евросоюзом шансов больше.
Серьезно?
Да. Потому что это все-таки не единое государство.
Да.
И устроить сожительство 27 стран, или сколько их там будет, да, это все-таки проще, чем разобраться внутри. Поэтому в этом смысле им не так тяжело.
Но как это будет работать с учетом того, что долгое время Европейский Союз ассоциировался с чем-то очень там свободным, справедливым, демократическим, богатым, открытой границей, шенгенская зона, возможность зарабатывать деньги, а сейчас Европейский Союз, европейское единство, это, как это, военная дисциплина, как вы говорите, не более того.
Военная дисциплина. Надо, говорится, вода камень точит, надо подождать, когда европейцам надоест жить в условиях вот этой военной дисциплины.
И что будет, они на улицы выйдут?
У них принято выходить на улицу.
В том-то и дело, что так как это принято, это считается, ну, мне кажется, воспринимается как некая норма и что-то безопасное.
Мало на улице выходит. Мало выходит. Да, для того, чтобы это было заметно, в Германии, Франции должны выходить миллионы, в странах поменьше сотни тысяч. В какой-нибудь Словении, которая совсем поменьше, десятки.
Ну, может быть, пока не выходят, потому что есть вот это броуновское движение, как вы сказали, сербы работают за границей, а в той за границей, где работают сербы, оттуда выезжает коренное население, чтобы работать в соседнем каком-то государстве. Вот это вот движение, оно, это замкнутый круг, и пока как бы баланс сходится относительно. В принципе, это, в общем, купирует риски для Брюсселя, нет?
Пока баланс сходится, пока запас прочности определенный есть, пока есть резервы, которые они все их не исчерпали, у них что-то будет получаться. Но с каждым годом это будет получаться все хуже.
Федоров неожиданно спрашивает. Вам не кажется, что если ты политик, и катаешься на велосипеде, тебя не убили, то ты ноль? А не политик, говорит наш
слушатель. Пример Рюты показывает, что, нет, к сожалению, не ноль. И из всех тех, кто у Трампа на медне был, он добился наивысшего результата. Все остальные были массовкой, а вот он-то как раз массовкой.
Потому что он опытный аппаратчик.
Он опытный аппаратчик, это правда.
Слушатель спрашивает, в чем выгода... Сейчас, господи, где же было сообщение? В чем выгода брюссельской верхушки, ну, видимо, у руководства Европейского Союза имеется в виду, в чем выгода затягивания конфликта на Украине?
Поскольку Россию они воспринимают как экзистенциальную угрозу, как реваншиста за холодную войну, как отступника от демократии, им нужно, чтобы Россия захлебывалась кровью. И постоянный источник конфликта, чтобы Россия на него отвлекалась, он ослабляет Россию, для них это выгодно. Поэтому им даже не выгодно полностью останавливать войну на Украине, она выгодна.
Да, но есть, например, вот интересно, чем интересна Центральная и Восточная Европа, мне кажется, Восточная в данном случае даже в большей степени, потому что как бы близость к конфликту территориальная у них присутствует. И очень странно, европейцы так кичились вопросами безопасности, так хранили свою вот эту архитектуру безопасности, которая была выстроена после Второй мировой войны с участием Советского Союза, то сейчас для них как будто бы тема с безопасностью, она вообще уходит на другой план. Что миграцию считает, что как раз конфликт на Украине, потому что вечно кровоточащая вот эта вот рана гигантского европейского государства, коим все-таки до сих пор является Украина, это все-таки, ну, огромное количество рисков.
Это огромное количество рисков, но вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и в НАТО не стоит.
Да нет, здесь бог с ним, с членством. Просто сам факт наличия конфликта и плюс, что это будет территория с огромным количеством группировок различных, которые будут бороться за власть.
Поэтому они пытаются сделать контролируемый буфер, к чему они стремятся.
Как Косово.
Да.
Гигантское Косово.
Гигантское Косово.
А, то есть Украина – это гигантское Косово.
Да, если угодно, да. Но Албания, может быть. Не совсем Албания. Косово, но скорее Албания.
Ну, то есть, условно, урегулирование сербско-косовского вопроса невыгодно Брюсселю, потому что важно, чтобы, как это, Балканы не переформатировались, наверное, так. А украинский конфликт выгоден просто, чтобы, в общем, не было доступа России к Европе, а Европе к России.
Да.
Совершенно верно, да. Так, выгода в распиле 800 миллиардов евро на европейскую армию.
Ну, в том числе. Тут это геополитика и распил бабок никак друг другу не противоречат.
Закон капитализма. Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе. Вадим, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом придет сюда Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.